Я стоял, совсем окоченев. Боялся, что за спиной меня ожидает еще что-то страшное. Вдруг, когда я открою дверь, на меня хлынут черные воды канала. «Вперед!» — приказал Элмо Крамли и захлопнул дверцу. Он уехал. Только две красные точки и остались от его машины. Они удалялись в струях снова начавшегося ливня, который заставил меня зажмуриться. Я посмотрел на телефонную будку возле заправочной станции на другой стороне улицы. Я пользовался этим телефоном как своим собственным, названивая разным издателям, а вот они никогда не звонили мне в ответ. Шаря в карманах в поисках мелочи, я размышлял, не позвонить ли в Мехико, не разбудить ли Пэк, не взвалить ли на нее мои страхи, не рассказать ли ей про клетку, про утопленника и, о Господи, напугать ее до смерти. «Послушайся, сыщика», — подумал я. «Вперед!» У меня уже зуб на зуб не попадал, и я с трудом вставил проклятый ключ в замочную скважину. Дождь последовал за мной и в квартиру. Что ждало меня за дверью? Пустая комната, 20 на 20 футов. Продавленный диван, книжная полка, на ней 14 книг и много пустого места, жаждущего, чтобы его заполнили. Купленное по дешевке кресло, да некрашенный сосновый письменный стол с несмазанной пишущей машинкой Underwood Standard выпуска 1934 года, огромный, как рояль, и громыхающий, как деревянные башмаки по непокрытому ковром полу. В машинку был вставлен давно ждущий своего часа лист бумаги, а в ящике рядом с машинкой лежала небольшая стопка журналов, полное собрание моих сочинений. Экземпляры дешевого детективного журнала, детективных рассказов, черной маски. Каждый из них платил мне по 30-40 долларов за рассказ. По другую сторону машинки стоял еще один ящик. Ждал, когда в него положат рукопись. Там покоилась единственная страница книги, никак не хотевшей начинаться. На ней значилось «Роман без названия», а под этими словами моя фамилия и дата — июль 1949 года. То есть 3 месяца тому назад. Продолжая дрожать, я разделся, вытерся полотенцем, надел халат, вернулся к письменному столу и уперся в него глазами. Дотронулся до пишущей машинки, гадая, кто она мне — потерянный друг, слуга или неверная любовница. Еще несколько недель назад она издавала звуки, отдаленно напоминающие голос музы. А теперь почти каждый раз я тупо сижу перед проклятой клавиатурой, словно мне отрубили кисти рук по самые запястья. 3-4 раза в день я устраиваюсь за столом, терзаемый муками творчества, и ничего не получается. А если и получается, то тут же скомканное летит на пол. Каждый вечер я выметаю из комнаты кучу бумажных шариков. Я застрял в бесконечной аризонской пустыне, известной под названием засуха. Во многом мой простой объяснялся тем, что Пэк так далеко, в Мехико, среди своих мумий и катакомб, а я здесь один, и солнце в Венеции не показывается уже 3 месяца. Вместо него лишь мгла да туман да дождь, и снова туман и мгла. Каждую ночь я заворачивался в холодное хлопчатобумажное одеяло, а на рассвете разворачивался с прежним мерзким ощущением на душе. Каждое утро подушка оказывалась влажной, а я не мог вспомнить, что мне снилось и отчего она стала солоноватой. Я выглянул в окно на телефон. Я прислушивался к нему с утра до вечера и изо дня в день, но еще ни разу он не зазвонил, чтобы предложить превратить в деньги мой замечательный роман, сумей я закончить его в прошлом году. Вдруг я поймал себя на том, что пальцы неуверенно скользят по клавишам машинки. «Будто руки того утопленника в клетке», — подумал я, и вспомнил, как они высовывались между прутьями решеток, покачиваясь в воде, словно морские анемоны. И я вспомнил о других руках, которых так и не увидел, о руках того, кто ночью стоял в вагоне трамвая у меня за спиной. И у того, и у другого руки не знали покоя. Медленно, очень медленно я присел к столу. Что-то стучало у меня в груди. Казалось, что-то бьется о решетку, брошенной в канал клетки. Кто-то дышал мне в затылок. Надо избавиться и от того, и от другого. Надо что-то сделать, чтобы они успокоились и перестали меня донимать, иначе мне не заснуть. Какой-то хрип зазвучал в моем горле, словно меня вот-вот вырвет, но не вырвало. Вместо этого пальцы забегали по клавишам, зачеркивая заголовок «Роман без названия». Потом я сдвинул каретку, сделал интервал и увидел, как на бумаге возникают слова «смерть», затем «дело» и, наконец, «одинокое». Я дико уставился на этот заголовок, ахнул и, принявшись печатать, печатал, не останавливаясь, почти час, пока не заставил трамвай в отсветах грозовых молний умчаться сквозь ливень прочь, пока не залил львиную клетку черной морской водой, которая хлынула, сметая все преграды, и выпустила мертвеца на волю. Вода струилась по моим рукам, стекала к ладоням и по пальцам выливалась на страницу. И вдруг, как наводнение, надвинулась темнота. Я так ей обрадовался, что рассмеялся и рухнул в постель. Я пытался уснуть, но расчихался и все чихал и чихал, извел целую пачку бумажных носовых платков и лежал без сна, совершенно несчастный, предчувствуя, что моя простуда никогда не кончится. Ночью туман сгустился, и где-то далеко в заливе, одиноко и потеряно, не переставая, гудела и гудела сирена. Казалось, огромное морское чудовище, давно умершее, брошенное и забытое, оплакивая самого себя, уплывало все дальше от берега в глубину, в поисках собственной могилы. Ночью ветер задувал ко мне в окно, шевелил напечатанными страницами моего романа. Я слышал, как бумага, вздыхая, словно вода в каналах, дышит, как дышал мне в затылок тот в трамвае. Наконец я уснул. Проснулся поздно, в ярком сиянии солнца. Чихая, добрался до двери, распахнул ее настежь и оказался в таком ослепительном потоке дневного света, что мне захотелось жить вечно, Но, устыдившись этой мысли, я, подобно Ахаву, готов был посягнуть на солнце. Однако вместо этого я стал поспешно одеваться.